Владимир Топилин. Тропа бабьих слез. Сибириада. Медленно идет караван. Тяжело поднимаются в гору выносливые лошадки-монголки. Упрямо погоняют уставших иноходцев терпеливые всадники. Изнемогая от усталости, бредут по колено в снегу женщины. Слышны частые крики недовольных воинов. Не прекращается плач, стоны подвластных пленниц. От ветра гудят невидимые вершины гор. Плотная стена лохматых снежинок забивает глаза. Холодный пронизывающий ветер бьет в лицо идущим. Крутая тропа на невидимый перевал забирает последние силы людей. Впереди, указывая дорогу, верхом на крепком скакуне едет старший лучник. За ним, привязанный на коротке, шумно дышит молодой сильный мерин. На его спине тяжелый груз. Дальше, на некотором расстоянии, отстали еще три груженные золотом лошади. После них, связанные в одну цепь, шагают 20 обреченных женщин. Сзади и сбоку их подгоняют 4 вольных кочевника. Сквозь непрекращающийся плач пленниц слышны резкие окрики захватчиков. То и дело свистит плетка. Воины бьют женщин, подгоняя их вперед. Угасающий день торопит расстояние. До ночи надо преодолеть непокорный перевал, но силы пленниц на исходе. Связанные воедино прочными путами, подгоняемые безжалостными воинами, женщины идут 6 дней. Слезы и стоны женщин не имеют границ. Их горькие стенания об утрате родины, навсегда потерянном доме, убитых кочевниками братьях, отцах, сынах, детях. Никогда им не видеть знакомых мест. К их губам не прикоснутся любимые губы мужей. Руки не почувствуют хрупкие тела детей. Никто больше не скажет доброго слова. Их будут любить силой. Подневольный плен навсегда разорвал связующую нить родственных уз. Вот одна из женщин не выдержала, упала, не может встать. Другие пытаются ей помочь, но это плохо получается. Негодующий кочевник, разрезая воздух плеткой, бьет, не разбирая всех, кто находится под лошадью. Крики, стоны, плач. Голоса женщин все сильнее, громче, дружнее. Вдруг где-то вверху раздался резкий смертельный хлопок. Старший лучник испуганно кричит. Коренастый находец уется под ним, выбирая путь к спасению. Воины в страхе мечутся по женским телам, но поздно. Оглушительный грохот со скоростью мчащегося во весь опор скакуна приближается на обреченных путников. Безбрежная полоса непроглядной волны надвигается на них, как ураган. Беспощадная снежная лавина движется немыслимой массой, сметая все на своем пути. Одно мгновение — и караван накрыла толстая плоть хладнокровной смерти. 200 лет спустя. Шкурой снежного барса раскинулись рубчатые гольцы. Над заснеженными полями альпийских лугов чернеют каменные оспы курумов, рваные пики преобладающих вершин, седые плешины продуваемых ветрами ягельников. Сноска. Курумы. Древнетюркская гарум. Каменистые россыпи, нагромождение острых камней и обломки скал, скопление каменных остроугольных глыб, образующих местами труднопроходимый ландшафт. Чуть ниже, на границе тайги, замерзли махровые колки мохнатых кедров. Из глубоких распадков к ним подступают матовые в снегу языки вековой тайги. С большого расстояния при движении глаз человека предлагает сознанию сказочная картина восприятия. Белые увалы пестрят пухом играющих куропаток. Серые плантации оленьего мха ягеля волнуются табунком жирующих сагжоев. Сноска. Сагжой. Дикий северный олень. Туполобые оскольчатые вершины напоминают притаившихся горных козлов. В визуальном измерении горный мир живо напоминает огромного притаившегося кота Ирбиса, готового прыгнуть на добычу. Отдельный средний белок рисует выгнутую спину зверя. Вон те далекие возвышенности — голова и уши зверя, а глубокий вырезанный снежной лавиной лог — игривый хвост. Человеку кажется, еще мгновение, и огромный кот взорвется лопнувшей тетивой лука, прыгнет вперед, сомкнет острые клыки на добыче. В Какой-то миг кажется, что блестят искры глаз, а на загривке зверя играет густая шерсть. Остановился Егор. Что за напасть? Неужели перед ним снежный барс? Он схватился за нож, присел, ожидая прыжка, но усталый голос напарника отрезвил, привел сознание. «Что, Егорка, опять мерещится?» Вздрогнул охотник, повернул голову, узнал Семена. Вспомнил, что идут они по охотничьей тропе за соболем. Вокруг них горы, лес, далекие и близкие гольцы, а глаза снежного барса — ранние яркие звездочки между синими пиками. Нет никаких куропаток, оленей, круторогих архаров. Есть дикий безбрежный мир тайги. А видение — ничто иное, как удручающая галлюцинация от однообразного, постоянного пейзажа и усталости. Седьмой день охотники ночуют под деревьями. Январь трещит морозами, глубокий снег холодит смертью. Ночь длинна, как след росомахи. День короток, как шерсть летнего сахатова. Приготовленных дров едва хватает до рассвета. От костра мало тепла, один бок греется, другой мерзнет. Какой тут сон? Не сон, а глубокое забытье, в котором отдых — желание красивой женщины. Усталость накапливается с каждым часом. Однообразный мир тайги фокусирует реальность. Вот и чудятся человеку сказочные птицы-звери, да порхают перед глазами пестрые мотыльки да бабочки. Очнулся Егор от кумара. Сноска. Тяжелый полусон полудрема. Заткнул нож назад в ножны. Сейчас бы лечь здесь на снегу, да проспать много часов, пока сердце не успокоится, но нельзя. Стоит расслабиться, уснешь навсегда. Сладкий покой скует мышцы тела в считанные минуты. За ним придет ласковая, добрая, незаметная, коварная смерть. Собравшись силами, Егор шагнул вперед. Легкие таловые лыжи кажутся непослушными оглоблями. Ему хочется присесть под мерзлый кедр, развязать юксы, петля для ноги на лыжи, снять ичиги, вытянуть занемевшие ноги, но надо идти дальше. День близится к вечеру. Слепое желтое солнце заваливается за соседний хребет. Скоро ночь, а мужики не знают, где им предстоит ночевать. Не зная усталости, упрямые четки соболя ведут за собой охотников вот уже четвертый день. Примелькались в глазах однообразные следы зверька. Вот Аскыр, самец соболя, большими прыжками перескочил через поляну. Залез под снег в старую колодину. Проверил кряжистый кедр. Заглянул в россыпь, пошел мелким шагом перед утренней лункой глухаря. Кажется, нет конца бесконечному движению соболя. Надо торопиться, не дай бог уйдет зверек за гребень перевала, а там обширные километровые каменные осыпи. Залезет кот в курумы, как таймень в воду скользнет, поминай, как звали. Достать его оттуда не представится возможности, а значит, все труды охотников будут напрасны. Однако нет, видит наметанный глаз промысловика перемены. С каждым часом Аскыр идет все медленнее. Опытный соболятник улыбнется, сверкнет азартными глазами, отяжелел. Прыжки зверька стали короткие, ровные, прямые. Сразу видно, сытый, идет на лёжку. Вероятно, остановится он в той кедровой колке. Если это так, то надо быстрее шевелить ногами, засветло успеть расставить обмет. И откуда только силы взялись? Пошли охотники быстрее, увереннее. Семен на правах старшего вышел вперед, лыжню пробивает. Сейчас важен опыт. Надо с первого раза определить, как лучше и быстрее зверька обложить, чтобы он не убежал, пока не будут сети расставлять да дрова готовить. Иначе опять все труды насмарку. А соболи четкие, веления времени действительно тянутся в заросли деревьев. Вон в стороне припорошенные снегом его старые следы. Понятно, что Аскыр здесь был не раз, идет к себе домой. Последние 200 метров соболь бежал ровно, как по линейке. Его прыжки были короткие, тяжелые. Вероятно, сытый желудок сковывал движение. Быстрее бы добраться до теплого, уютного гнезда, свернуться калачиком да уснуть крепким, безмятежным сном. Перед входом в дупло соболь остановился, Долго стоял на задних лапках, слушал тайгу, ожидая преследования. Последние две ночи для зверька были ужасны. Люди хотели его поймать, и только случай, ловкость и быстрота ног помогли избежать ему смерти. Убедившись, что он в безопасности, Соболь неторопливо мелкими шагами прошел к входу в нору и залез под теплые своды корневища. Прочитав Соболью летопись, Семен радостно выдохнул. «Здесь». Оба охотника быстро, но без лишней суеты взялись за дело. Разгребая таяком снег, Семен добрался до дупла и наглухо заткнул его своей шапкой, чтобы зверек не выскочил раньше времени. Сноска. Таяк. Плоская деревянная лопатка для разгребания снега. Ловко орудуя острым ножом, Егор рубил прутики для обмета. На постановку ловчей сети ушло не больше 10 минут. Когда 40-метровый обмет полукругом занял свое место, охотники вернулись назад, к кедру. Топорами ошкурили, сняли кору, дерево со всех сторон на высоту человеческого роста, чтобы Соболь ночью не запрыгнул на дерево, и только после этого позаботились о себе. Жаром знойного солнца пыхнула длинная нодия. Горячие языки пламени охватили смолистые накаты высохшего кедра. Без треска, отдавая равномерное тепло, с мягким шипением запел песню продолжения жизни верный друг людей тайги костер. Подхваченный ладонями огня беспокойно зашумел закопченный котелок. Расплавленный в воду снег закипел проворным ручейком. Над полянкой потянулся духмяный запах свежезаваренного чая. Егор положил на котомку походный ужин. Большие куски вареной оленины, промерзшие лепешки, разлил по кружкам чай. Расположившись на перевернутые лыжи, охотник долго смотрел в темноту за дерево, потом негромко позвал. «Семен, все готово, айда на трапезу».
«Иду», —
был ответ старшего товарища. За этим донеслась тяжелая поступь широких камушных лыж и, как объяснение своих действий, короткое дополнение.
«Сейчас колокольчики проверю».
Сноска. Камушные лыжи. Камушки. Называют так потому, что с нижней ходовой стороны они подбиты или подклеены камусом, шкуркой, снятой с ног, с голени, северного оленя, лося или лошади. На правах старшего товарища Семен третий раз проверяет обмет. Не доверяя Егору, опытный в очередной раз обошел расставленную за кедром полукругом сеть, ощупал кошели, насторожил колокольчики, отоптал подозрительные кочки, срубил мелкие деревца. Но на этом не успокоился. Вернувшись к костру, присаживаясь подле костра, промысловик все еще недовольно бурчал себе под нос упреки. «Нехорошее место. Плотное. Деревьев много. Как пойдет Соболь верхом, опять ложкой снег хлебать будем». Егор молчит. Одним ухом слушает наставника, другим караулит темноту, звонкие колокольчики. Хитрый оскыр может выскочить в любое мгновение, скрываясь за деревьями, неспешными прыжками заскочить на пихту, перепрыгнуть на соседнюю рябину через обмет и поминай, как звали. Так было в первую ночь, когда Семен не срубил прогнувшийся в дугу куст черемухи. Надеялся промысловик, что зверек пойдет вниз, к россыпи. Однако, на удивление, Соболь пошел наискось влево вдоль горы через черемуху. О том, что зверек убежал еще в первой половине ночи, охотники узнали утром, когда рассвело. Ох, и корил себя Семен за свое попустительство. «Стоило один раз махнуть топором, и Соболь был бы в котомке», — ворчал он весь последующий день. А вот после второй неудачной пустой досталось Егору. Не сбил молодой охотник со старого пня снежный гриб. Думал, до обмета далеко, зверек не допрыгнет. Но хитрый Соболь перескочил через сеть именно там, преодолев в прыжке под уклон около 4 метров. Семен ругал его отборными словами, считая виноватым. Егору ничего не оставалось, как, удивляясь прыти оскыра, молча слушать наставника. Таков уж характер у Егора. Промолчит, когда на него ругаются, слова не скажет. Все в себе сохранит. А Семен этим пользуется. Второй сезон вместе ходят Семен Пономарев и Егор Подольский. Так уж получилось, что от интереса молодой парень согласился идти в тайгу с опытным Семеном. Зимой работы по хозяйству не так много. Что в окошко глаза пялить? Верная жена Наталья с надеждой смотрит в глаза. «Что же ты, Егорушка, седьмя сидеть зимой без дела будешь? Сходил бы в гольцы, может, хоть одного соболя добудешь, так все кусок хлеба в дом». Пошел Егор с Семеном. Тот был очень рад случаю промышлять с таким напарником. У Егора характер добрый, покладистый, натура работящая. Что ни скажи, все делает безропотно. Мужики говорят, из таких пельменей лепить можно. Хорошие напарники в тайге на вес золота. А Семен пользуется этим, хоть и старше годами не намного, но командует Егором как может, ссылаясь на промысловый опыт. Егору еще невдомек, почему с Семеном в тайгу ходить никто из мужиков не хочет. Плотный сытный ужин длился долго. Куда торопиться? Ночь длинная, как бесконечная лыжня. Соболь обметан, главное вовремя услышать мягкий перезвон колокольчиков. Семен неторопливо жует мясо, шумом хлюпает чай, косо смотрит на Егора. Молодой напарник, наоборот, не пережевывая пищу, быстро глотает поджаренные лепешки, тут же сует в рот оленину, не замечая взгляда старшего, допивает вторую кружку терпкого купца. Молодые годы требуют силы. Тяжелый день в постоянном движении забрал энергию, высушил мышцы, притупил разум. Горячее желание утолить голод притупило чувство холода и тепла. Егор не замечает, как мерзнет поясница, а от близкого огня потрескивают волосы на лбу. Семен сочувствующе отодвигает ногой огонь в сторону. Усмехнулся в бороду.
«Ну, парень, ты притомился сегодня. Горишь ведь и не чуешь».
Егор слепо посмотрел на старшего, отодвинулся дальше от костра, тяжело соображая от усталости, что творится вокруг. Росомаший аппетит принес быстрое насыщение. Сытый желудок требовал отдыха. Сейчас бы уснуть хоть на несколько часов. А остальное — гори синим пламенем. Семен, понимающе покачал головой, указал на колотые на снегу у костра нары.
«Давай, парень, ложись. До полуночи я караулить буду, а потом ты. Сможешь ли?»
За полночь не спать всегда тяжелее, это понятно. Однако, соглашаясь, Егор молча кивнул головой. «Смогу. Лишь бы сейчас уснуть, а потом будь что будет». Отвалившись на колоте, молодой охотник повернулся спиной к нодье, прикрыл колени кухлянкой, положил голову на котомку и тут же уснул, как в яму провалился. Сноска. Нодья. Таежный, долгий, сильно горящий костер, сложенный из бревен. Семен тяжело поднялся, сделал шаг, накрыл молодого товарища своей курткой. Пусть спит. Сам такой был. Вернулся назад, налил в кружку чай и зябко передернул плечами. Холодно. Да что поделать? Спящему одежда сейчас важнее. Самому можно у костра и так коротать. Прилег Егор на доски. Еще голову не положил, в пропасть упал. Полетел в черную яму, нет сил остановиться, за что-то зацепиться. Холодное равнодушие сковало сознание, будь что будет. Лишь бы телу было легко, приятно, никто не трогал. А бесконечный полет — благодать парящей души. Кажется Егору, что так хорошо ему в жизни не было никогда. Долго ли, коротко так было? В голове стало что-то проясниваться. Радужные разноцветные полоски заметались. Потом, как из тумана, стали вырисовываться отчетливые картины прошедшего дня. Вокруг горы, тайга, скалы, снег. Все это плавает, раскачивается из стороны в сторону. Он идет на лыжах по целику, а фокус зрения не может точно поймать картинку ясного изображения. Вот и носки камушных лыж из-под снега выскакивают, то правая, то левая, равномерно так с хрустом сухого снега, будто купец мерой пшено отсыпает. Егор сует купцу под нос обмороженный кулак. «Смотри, не обмани!» А это и не купец вовсе. Баба какая-то, вся в белом, негромко, но ласково зовет. «Пойдем, Егорушка, со мной. У нас хорошо». Хочет Егор узнать, где это хорошо, да не может слова сказать. Горло горчицей перехватило. От женщины веет благодатью, добротой, нежностью. Так хорошо на душе, будто на проталине подснежник увидел. Пошел Егор за бабой. Дорога все в гору. Лыжи тяжелые.
Да и не лыжи это, а еловые сырые сутунки к ичигам привязаны.